Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Роскосмос подтвердил, что запущенный спутник не вышел на целевую орбиту. С космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь. В настоящее время ведется сбор информации и выясняются обстоятельства инцидента. Об этом говорится в пресс-релизе Роскосмоса. Между тем, источники «Лайф» сообщили, что запущенный с космодрома «Восточный» спутник упал в Атлантический океан. По данным Интерфакса, потеря связи со спутником свидетельствует о нештатной ситуации на этапе полета разгонного блока «Фрегат». Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз», стартовавшая с космодрома «Восточный», вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. «Метеор-М» должен был отделиться в 9 часов 32 минуты по Москве и начать подавать сигнал. Второй в истории гражданского космодрома «Восточный» запуск «Союза» состоялся в 8 часов 41 минуту 45 секунд по московскому времени. Это был очередной групповой запуск. Разгонный блок «Фрегат» должен был вывести на орбиту аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М». Сейчас с нами на связи Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша оценка, что произошло, вот судя по той информации, которая сейчас просачивается в СМИ?
Ну, вы знаете, пока, конечно, сказать точно, что произошло, невозможно. Пока не будет завершен анализ телеметрической информации, можно высказывать только предположения. Ясно только, что произошло это все на этапе работы разгонного блока «Фрегат». А что конкретно, произошел ли сбой в двигателе или в системе управления, это вот только после расследования станет ясно.
До расследования, пока мы знаем о том, что как будто бы на первом этапе все шло хорошо, мы знаем о том, что Дмитрий Рогозин уже успел отчитаться об успешном запуске, и вот только в последние минуты, когда уже должны были спутники начать подавать сигналы, ничего не происходило. То есть это свидетельствует о том, что, скорее всего, третья ступень не так отработала. О чем это может говорить?
Нет, это как раз говорит о том, что третья ступень отработала нормально. Вся ракета-носитель, она состоит из трех ступеней, которые отработали штатно. От них отделился головной блок в составе разгонного блока «Фрегат» и космических аппаратов. Разгонный блок должен был продолжить выведение и разведение аппаратов по целевым орбитам. Но вот как раз вот на участке его работы, как я уже сказал, либо из-за двигателя, либо из-за системы управления возникла нештатная ситуация. И вот закончился, по сути дела, наверное, неудачный запуск.
Уже начали поступать сообщения о том, что спутники упали где-то или в районе Антарктиды, или в Атлантический океан. Если работал разгонный блок «Фрегат», это вообще возможно?
Ну, это все возможно в зависимости от того, что с ним произошло. Представьте себе такую, может быть, мифическую ситуацию, что при включении двигателя произошел взрыв. Тогда, да, возможно, спутники упали где-нибудь в районе Антарктиды. Если это произошло на каком-то другом этапе, они могли оказаться на нерасчетных орбитах. Так что все может быть. Пока нет достоверной информации, можно только гадать.
Когда вы наверняка следили за запуском этой ракеты, волновались больше всего за что, за какой этап?
Вы знаете, честно говоря, я волновался больше всего именно за ракету, но она-то отработала нормально.
То есть разгонный блок «Фрегат» назвать слабым местом в наших ракетах нельзя?
Ну, как вам сказать, вообще говоря, меня больше всего смущает, что это уже второй инцидент с разгонным блоком «Фрегат» за последний месяц. Первая нештатная ситуация возникла, когда вы проводили заправку на космодроме Байконур. Тогда тоже все пошло нештатно. А потом вот сегодня тоже нештатная работа. Так что это, наверное, все-таки их, вот именно разгонного блока, какие-то проблемы.
Похоже на системный сбой. А кто конкретно, какое предприятие занимается разгонным блоком?
Ну, разгонные блоки «Фрегат» выпускает НПО «Лавочкина».
То есть москвичи, по сути?
Ну да, да.
Дмитрий Рогозин, когда его ставили на его место, был, на него возложили обязанность, ну, как-то наладить работу нашей космической отрасли. Можно ли винить его в том, что произошло и происходит?
Ну, вы знаете, искать каких-то стрелочников пока, наверное, рано. И нужно сначала выяснить, что произошло, является ли это все-таки каким-то нарушением технологического процесса или системным сбоем в нашей отрасли. Вот только после этого можно кого-то конкретно винить. Пока я не буду никого обвинять и никаких фамилий называть не спешу.
Что касается имиджа нашей космической отрасли, мы все глубже и глубже или шансы есть?
Да шансы есть, хотя, конечно, каждый подобный сбой, он ни к чему хорошему не приводит.
Можно ли говорить о том, что мы уже менее надежны, чем, чем Илон Маск, например, с его проектами, которые только-только начинают работать в космосе?
Ну, здесь космическая техника, она настолько сложная и настолько непредсказуема, что вот какие-то, опять же, там оценочные сравнения проводить тоже очень сложно. И у Маска могут быть проблемы, и у нас могут быть проблемы. Но кто надежнее, это все, наверное, не за один запуск решается, и не в течение года. Это вот можно в течение нескольких лет посмотреть статистику. Пока и у Маска, и у нас приблизительно одинаковая степень аварийности.
Что касается самого космодрома Восточный, то, что на нем так редко происходят запуски, это о чем говорит?
Это и говорит о том, что это новый космодром, который еще только начинает свое функционирование. Когда он в полной степени будет готов, тогда и запуски станут чаще.
Спасибо. Это был Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Курт Волкер отозвался о состоявшейся в Белграде встрече с Владиславом Сурковым как о «шаге назад». Цитирую, русские снова вернулись к своему первоначальному предложению о размещении охранной миссии Организации Объединенных Наций в Донецком бассейне, пояснил он. Спецпредставитель Госдепа по Украине назвал состоявшуюся в ноябре в Белграде встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым шагом назад. Об этом он заявил в интервью изданию «Политику». По его словам, в ходе последних переговоров с Сурковым у них была очень сердечная встреча и хорошая дискуссия. Но это был шаг назад, заметил Волкер. Русские вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Ситуация была такой. Россия в сентябре предложила проект резолюции. В этом предложении содержался призыв к ООН защитить наблюдателей ОБСЕ. В частности, миссия должна была следить за соблюдением режима прекращения огня и контролировать вывод тяжелого вооружения, напомнил Волкер, что теперь, конечно, не знают, что режим прекращения огня не соблюдается, а, напротив, нарушается каждую ночь, и в Донбассе не было полностью выведено тяжелое вооружение. Таким образом, это не работает, резюмировал Волкер. Ну и дальше он поясняет, почему, по его мнению, вот именно предложение или разговор с Сурковым был шагом назад. Сейчас с нами на связь выходит Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
О чем говорит Курт Волкер? У меня ощущение, что каждый после этих встреч рассуждает о чем-то своем. У меня есть ощущение, что предложение Суркова и, соответственно, Российской Федерации не менялось. Курт Волкер настаивает на том, что мы как будто бы шагнули назад. Вот ваша оценка.
Да, дело в том, что высказывание, заявление и Владислава Суркова, и Курта Волкера по следам последней встречи в Белграде, они отражают одну действительность, то, что практически никакого прогресса на переговорах о введении миротворцев, вооруженной миротворческой миссии ООН на Донбасс не было. То есть никакого прорыва не произошло, и позиции сторон находятся очень далеко друг от друга. Почему это так? Потому что изначально позиции России и цели России, и цели Соединенных Штатов, они во многом противоположны. Россия заинтересована в стабилизации ситуации. Россия выступила с инициативой о размещении миротворцев ООН для того, чтобы показать, что она заинтересована в мире, в регионе, и готова идти на необходимые шаги для того, чтобы этого мира достичь. Соединенные Штаты имеют иные цели. Цели Вашингтона – это продолжать использовать Украину как своеобразный таран против России, к как дестабилизирующую силу на южных границах России, а также использовать конфликт на Донбассе как повод для регулярного продолжения и расширения режима политических и экономических санкций против Российской Федерации, как со стороны самих Соединенных Штатов, так и со стороны ЕС и некоторых других западных союзников. Поэтому все разговоры США и представителей Вашингтона о стремлении к миру на Донбассе – это хорошая мина при плохой игре. Поэтому в настоящее время какой-то серьезный прорыв на этих переговорах практически исключен.
Серьезных прорывов не ожидается, но при этом мы наблюдаем и параллельную картину, когда, например, Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, сегодня заявляет открыто о том, что Минские соглашения не работают, поэтому, вероятнее всего, нужно их менять каким-то образом. Возможно ли, что Соединенные Штаты работают именно на изменение Минских соглашений, поскольку они не устраивают Киев, не устраивают Вашингтон?
Вашингтон нынешняя ситуация устраивает тем, что Украина является, кстати, вассальным государством США, и оно используется американцами и их европейскими партнерами в рамках их антироссийского курса. И, конечно же, время от времени они могут провоцировать обострение, в том числе в Донбассе. И здесь надо отметить, что в марте в нашей стране состоятся президентские выборы, и ближайшие месяцы являются временем, которое практически идеально для провокаций со стороны украинских сил под патронажем Соединенных Штатов, провокаций, которые нацелены в первую очередь против России. Поэтому эти разговоры и о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления летального оружия вооруженным силам Украины, и разговоры о том, что Минские соглашения могут быть или должны быть пересмотрены, слова, которые мы сегодня слышали из уст министра внутренних дел Украины Авакова, и который, конечно же, имеет серьезную поддержку для подобных высказываний, они ложатся в одну такую канву, которая может привести к опасному провокативному поведению украинских сил на юго-востоке и при поддержке США. Этот фактор необходимо учитывать в ближайшее время.
Хорошо, они заинтересованы в сохранении напряженности. Российская Федерация в этом в корне не заинтересована. Поэтому вопрос, а Российская Федерация вообще может пойти навстречу пожеланиям, требованиям или предложениям Соединенных Штатов?
Российская Федерация уже пошла навстречу определенным пожеланиям Киева и Вашингтона, когда согласилась на введение вооруженной миротворческой миссии ООН в Донбасс. Сначала Россия согласилась на расположение миротворцев на линии соприкосновения между Луганской и Донецкой Народной Республикой с одной стороны и Украиной с другой стороны. А затем, когда Соединенные Штаты потребовали размещения миротворцев на всей территории народных республик, Россия согласилась, в принципе, даже на это, но и этого Соединенным Штатам и Киеву показалось недостаточно. И Киев, и Вашингтон требуют размещения вооруженной миротворческой миссии ООН прямо на границе между Россией и народными республиками. Очевидно, к чему это приведет. Это приведет к югославскому сценарию, когда хорватские силы, хорватская армия при поддержке американских инструкторов и офицеров американской разведки провела молниеносную операцию по захвату сербской Краины в 1995 году. Причем население сербской Краины, которое составляло более 230 тысяч человек, было вынуждено массово покинуть регион. То есть эта ситуация с размещением, это требование с размещением миротворцев ООН вооруженной миротворческой миссии на границе России, то есть полным окружением Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики иностранными вооруженными миротворцами, она абсолютно для России неприемлема, и она неприемлема для народных республик. Это понятно и американцам, когда они выступают с подобным требованием, это понятно и Украине. Поэтому здесь нет места для компромисса на данный момент, пока подобные позиции сохраняются.
Хорошо, а где вообще пространство для маневра тогда? В чем оно сохраняется? Если эти переговоры продолжаются, значит, еще стороны на что-то надеются?
Да, переговоры продолжаются, на самом деле, уже несколько лет. До того, как свой пост заступил Курт Волкер, его этой деятельностью занималась
Виктория Нуланд,
которая, кстати, в молодости, в свои юные годы бывала на Украине, еще в Советской Украине, и даже по обмену когда-то была пионер-вожатой в одном из пионер-лагерей в Одесской области. И знала об Украине не понаслышке. И результативность этих переговоров была примерно такая же, но дело в том, что есть и переговорные темы другого уровня, более низкого уровня, да, то есть это темы, касающиеся судьбы военнопленных, обмена пленных. Цель это темы, касающиеся определенных гуманитарных вопросов и других менее глобальных, да, менее универсальных решений, где действительно могут быть определенные, может быть, место для компромисса, но это детали. А я повторю, для какого-то решения всеобъемлющего украинского кризиса, для выхода из него почвы на данный момент нет.
Спасибо. Это был Виктор Алиевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна любопытная новость. Совет Безопасности России поручил Минкомсвязи и Министерству иностранных дел заняться созданием в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS. Эксперты утверждают, что это возможно, если только создать для стран БРИКС отдельный интернет. Совет Безопасности России на заседании 26 октября поручил Минкомсвязи совместно с МИДом до 1 августа 2018 года инициировать в рамках БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, обсуждение вопроса о создании для государств-участников объединения собственной системы дублирующих корневых серверов доменных имен, так называемые DNS, независимые от контроля американских корпораций, и способные обслуживать запросы пользователей перечисленных стран на случай сбоев или целевых воздействий. Информация об этом поручении содержится в протоколе заседания Совбеза, подписанном 5 ноября президентом России Владимиром Путиным. И с этим мы связались с Германом Клименко, председателем правления Института развития интернета, советником президента, и вот что он успел рассказать Валентине Бузиной.
Правильно ли говорить о том, что это предложение, по сути, означает создание параллельного интернета?
В той или иной мере, просто сама фраза «параллельный интернет» звучит как бы пугающе, как будто бы кого-то отсекают, это не совсем так. Во всем мире в том или ином виде существует интернет, который отделен от общественного доступа. Ну, например, в России существует создана Федеральная служба охраны, а интернет для государственных чиновников. Да? У нас все государственные службы на рабочих местах окружены некоторым таким, как бы назовем это, заборчиком, да, через который не проходят вирусы, благодаря чему вся история с One на край, с этими вирусами, шифровальщиками, прошла мимо нашей государственной системы. И в этом никто ничего плохого не видит, потому что все вроде бы в здравом уме и твердой памяти понимают, что есть общественный интернет, есть интернет на атомных станциях, в Министерстве обороны есть свой собственный внутренний. Поэтому как таковые сложности в этом не представляются. Основная проблема, которая поднимается от безопасности, говорит о том, что мы не можем достичь сотрудничества. Ну, в каждом государстве есть, по сути, свой локальный интернет, безопасный для обслуживания своих безопасных структур, так называемая безопасная среда. И если мы не можем договориться с коллегами-американцами об объединении, ну, я утрированно, когда говорю американцами, назовем это с Европой, об объединении наших безопасных сред для выявления атак, для выявления противоправных действий, то, наверное, крайне логично, так как БРИКС – это более родственная структура как государство, говорить о том, что нужна единая среда. Об этом же, кстати, в этом году я был в Ханты-Мансийске, там было под руководством губернатора совещание представителей стран БРИКС, и мы там тоже об этом говорили, что на текущий момент нет никаких регламентирующих историй о взаимодействии. На текущий момент есть условный Интерпол для того, чтобы отлавливать обычных преступников, которые убивают, грабят и насилуют. Но нет никаких совместных продвижений в сторону поиска преступников, которые совершают преступления в интернете, в телекоме, что вроде бы как бы по нынешним временам даже нелогично. И насколько я понимаю, это первый серьезный шаг к тому, чтобы начать сотрудничество в этом достаточно серьезном направлении.
Не окажемся ли мы в таком случае отрезаны, ну так грубо говоря, отрезаны от остального мира?
Насколько я понимаю, речь идет о взаимодействии государств на плане как раз как бы защиты. Знаете, как вот, когда говорят про импортозамещение, все время говорят, а неужели меня заставят в доме, да, на место моего Windows поставить Linux? Нет, конечно же, государство занимаются, в общем-то, государственными задачами, и граждан никто ни о чем не ограничивает.
Насколько в этом могут быть заинтересованы остальные участники БРИКС?
У всех одинаковые проблемы. У нас, понимаете, в чем история? Сейчас, например, идет волнами история с заминированными школами или заминированными кинотеатрами. Все происходит из-за того, что никак нельзя найти тех, кто таким образом, знаете, давайте скажем в кавычках, шутят, а на самом деле совершают преступления, потому что звонки идут по IP-телефонии с территории других государств. А никаких соглашений о сотрудничестве, ну, например, там, не знаю, там с Белоруссией, или с Казахстаном, или с Киргизией, или с Арменией, у нас нет, и нет никаких правовых оснований к тому, чтобы наши правоохранительные органы запросили зарубежных партнеров о том, кто находится за тем или иным VPN или за той или иной сеточкой. Я еще раз повторюсь, насколько я понимаю, насколько вроде достаточно это очевидная история, вот если бы сейчас у нас кто-то совершил преступление на территории России, уехал в Белоруссию или уехал в одну из стран БРИКС, у нас есть процедуры, каким образом мы могли бы его поймать, отловить совместными усилиями. А таких процедур именно для интернет-технологий не существует. И мы, по большому счету, решение Совбеза – это первый шаг на этом пути.
В состоянии ли Россия реализовать этот проект самостоятельно, если вот остальные страны-участники БРИКС откажут сотрудничать? И насколько этот проект может быть затратным?
У нас действует указ президента о том, чтобы все государственные органы до 1 января 2018 года были включены в контур российского сегмента сети. Насколько я знаю, я обзванивал губернии, мы ездили, выезжали на несколько мест по методам подключения тех или иных губерний или ведомств. Ну, насколько я знаю, почти все губернии уже подключены. Никаких особых затрат из бюджета это не повлекло, потому что это, по сути, просто шифрование. Когда мы говорим про IT, то мы должны все-таки понимать, безопасность, по большому счету, это даже не столько оборудование, сколько система шифрования, криптография у нас своя собственная, нам не нужно ни у кого ничего покупать. Согласятся ли коллеги портировать наше программное обеспечение для заработать свое, это дело такое, знаете, уже отдельно. А важно, что мы каким-то образом начинаем переговоры на эту тему.
Если говорить о информационной безопасности, есть ли какие-то другие варианты, кроме вот этой идеи Совбеза?
Идеи есть, но, например, чем нас все время пугают, это построить забор большой, отделиться. Да? Это тоже идея, почему нет. На самом деле, основная задача, которая сейчас стоит перед правоохранительными органами всех стран, не только БРИКС, это вопрос взаимодействия по компьютерным преступлениям. И, по сути, о создании такого, знаете, Интерпола внутри интернета. На текущий момент его нет, и преступники, которые действуют с разных стран, с территории, находятся, ну, скажем так, в относительной безопасности, если уж прям совсем их не отлавливают, как это поступает Америка, да. Но никакого сотрудничества в этом направлении между странами в юридическом плане нет.
Собственно, что это даст России? Насколько я поняла, самое главное – это безопасность.
Знаете как, если наши коллеги будут пользоваться нашими наработками, это, во-первых, использование наших программных продуктов с соответствующими доходами. Да? Я думаю, что у наших партнеров там, по большому счету, и выбора-то нет, потому что наша криптография отечественная достаточно сильная, и вообще школа наших безопасников, ну, мы видим по Касперскому, достаточно высока и высококвалифицирована, и очень конкурентна на этом рынке. А для нас это даст, в том мире, как у нас сейчас есть, знаете, как трудно сказать, вот что может дать государству хорошая там милиция, хорошая полиция, хорошая армия. Сейчас просто в интернете, знаете, как вот все пугают же друг друга словами «кибервойска». Дело же не совсем в кибервойсках, дело в том, что через интернет стали возможно совершаться преступления, которые действительно наносят колоссальный экономический ущерб. И чем лучше будут защищены наши госструктуры, госорганы, школы и больнички, тем, скажем так, лучше мы будем все себя чувствовать.
Это был Герман Клименко, председатель правления Института развития интернета, советник президента. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пробки 7 баллов, жалуется 413-й, удивляться здесь нечему, как только в Москве случаются осадки, так сразу пробки растут в какой-то геометрической прогрессии. Но сейчас не об этом. Министр финансов Антон Силуанов считает, что в России слишком много людей получают поддержку от государства. Если сократить их число, то распределение ресурсов будет, по его словам, более справедливым. Выступая на форуме финансового университета «Что день грядущий нам готовит», Силуанов заявил, что в настоящее время государственную поддержку получают 7 человек из 10, хотя нуждающихся значительно меньше. По мнению министра, социальную помощь следует оказывать тем, кто больше нуждается. Это даст большее благосостояние наших граждан и более справедливое распределение ресурсов. Силуанов подчеркнул, что без стабильной социальной системы и человеческого капитала не будет роста экономики. Однако использовать надо ресурсы, которые уже находятся внутри тех объемов, которые сегодня направляются в эти сферы. Есть возможность для более точечной поддержки социальных отраслей и создания там конкурентных условий, подчеркнул министр финансов. Сейчас с нами на связь выходит Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Доброго дня.
Мне казалось, что раньше это называлось всегда адресная помощь. Сейчас Силуанов как будто бы механически предлагает просто сократить число тех, кто получает поддержку от государства. Как это возможно?
Вы знаете, но на самом деле вы абсолютно правы. Владимир, это действительно всегда называлось адресной социальной помощью, и вводились разного рода критерии адресности. Ну вот, скажем, ваши текущие доходы, которые могут быть выше прожиточного минимума, ниже прожиточного минимума. У вас в семье могут быть какие-то активы, там финансовые, жилье, автомобиль, да, сельскохозяйственная какая-то техника. Все это, в принципе, методики такого рода есть. Они используются в том числе, кстати, в Москве и во многих странах, как говорится, постсоциалистического и не только постсоциалистического содружества. О чем идет речь у Силуанова? Мне кажется, что он рассматривает эту проблему с позиции финансов, и он в этом смысле абсолютно прав. Другое дело, что ни о каком механистическом подходе здесь, конечно же, речи не должно вестись. На самом деле, вы же знаете, что какие-то вещи уже были реализованы, и часть населения, которому раньше оказывалась социальная поддержка, они были исключены из этой системы. Ну, возьмите самую многочисленную категорию, это работающие пенсионеры, которым 1 февраля пенсия теперь не индексируется, а проводится перерасчет пенсии с 1 августа и только максимум на 3 балла. Вот вам, пожалуйста, конкретный подход Министерства финансов на практике. А между тем, среди работающих пенсионеров есть и высокодоходные группы, и есть низкодоходные группы, у которых и низкая пенсия, и низкая заработная плата. Точно так же и с тем же различного рода социальными пособиями. Видимо, господин Силуанов просто хочет усилить, а точнее ужесточить вот критерии отбора тех семей, тех людей, которые могут войти в те или иные социальные программы. С этой точки зрения он тоже, наверное, прав, потому что возьмите ту же самую Москву, да, те же самые поддержка ветеранов труда, а ветераны труда там на телефон, да, там на транспорт, и на самом деле ветераны труда, они тоже очень разные, есть действительно очень обеспеченные, но большинство, к сожалению, пока еще не относится к категории богатых. Поэтому, наверное, вот о чем идет речь. А то, что он не согласовал свой понятийный аппарат с профильным ведомством Министерства труда и социальной защиты населения, ну, мне кажется, это его проблема. И на самом деле было бы очень интересно узнать реакцию министра труда Максима Топилина на высказывание Силуанова. Чисто с профессиональной точки зрения я очень жду этой реакции.
Если говорить об ужесточении критериев, всякий раз, когда у нас об этом рассуждают, то, ну как, случается так, что лес рубят, щепки летят, в результате страдают и те люди, которые теоретически должны бы эту помощь как раз получать, потому что они в ней нуждаются. Возможно ли такие объективные критерии, вследствие которых, да, мы сможем отделить одних от других, тех, кто нуждаются в помощи, от тех, кто не нуждаются?
Вы знаете, ну такие критерии есть на самом деле. Те же самые доходы населения, они оцениваются. Те же самые, если вы хотите получить некие пособия, которые зависят от ваших текущих доходов, вы идете в налоговую, берете справку по форме 2 НДФЛ и обращаетесь в орган социальной защиты населения в регионе, там, да любой регион, да, любой субъект Российской Федерации. И с этим разобраться достаточно легко. Ну, мы выводим за скобки наличие теневой экономики. Как учесть доходы в теневом секторе? Вы знаете, ничего другого, как мне кажется, мировая практика не придумала, кроме как оценивать действительно имущественные активы домохозяйства. Я не говорю, что нужно учитывать там «Жигули» 20-летней давности, но вот если у вас новый, скажем, автомобиль, а у вас текущие доходы маленькие, то резонно задать вопрос, я не говорю о налоговых санкциях, я говорю о соцзащите, а, собственно говоря, откуда вы взяли деньги на его приобретение и для чего он на самом деле вам нужен. Может быть, вы на нем возите продукцию из своего личного подсобного хозяйства и реализуете ее на колхозном рынке. Это же тоже есть такой большой вопрос. Безусловно, ошибки могут быть. Но, в принципе, если система заработает, такого рода ошибки будут сведены к минимуму, как мне кажется.
Чтобы заработала эта система, я правильно понимаю, что понадобится еще один какой-то орган дополнительный, который бы занимался тем, чтобы учитывать имущество?
Нет, я не думаю, что он понадобится, потому что сейчас все эти функции возложены на органы социальной защиты населения. И, в принципе, вот да, там потребуется что усилить, это межведомственное взаимодействие. Ну вот, скажем, взаимодействие органов социальной защиты населения с теми же самыми ГИБДД, которые регистрируют автомобили, с тем же Ростехнадзором, который регистрирует там сельскохозяйственную технику, трактора и тому подобное. Вот здесь в рамках межведомственного взаимодействия, обмена информацией, безусловно, есть ресурсы.
Спасибо. Это был Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следователи намерены выяснить, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством. Для этого будет назначена психолого-историческая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Марину Молодцову. По ее словам, на данный момент для исследования формируется экспертный совет, в который войдут научные сотрудники Академии наук Московского и Санкт-Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ. Его проведение будет возможным после того, как станут известны результаты проводимой в данный момент историко-архивной экспертизы. Последний российский император Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила членов царской семьи к лику святых. Их останки захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Ну и согласно одной из конспирологических теорий, главный участник расстрела царской семьи Яков Юровский планировал его как ритуальное убийство. Сейчас с нами на связи Александр Закатов, директор канцелярии Российского императорского дома. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вам что-то известно? Вы, возможно, писали запрос с требованием расследовать убийство семьи Романовых?
Нет, конечно, Российский императорский дом и его глава, великая княгиня Мария Владимировна, внимательно следит за ходом расследования, но с доверием тем государственным органам, которые этим занимаются, и, конечно же, к Русской Православной Церкви, которая в лице святейшего патриарха Кирилла выступает гарантом честности расследования, поскольку все-таки есть разные точки зрения, и каждый из них в какой-то степени имеет право на существование. Но здесь необходим строго научный подход, и патриарх Кирилл является гарантом того, что все точки зрения будут учтены, и в конце концов будет только проверена информация предоставлено обществу.
Мне казалось всегда, что вот обстоятельства гибели семьи Романовых известны уже до запятой, включая самого Юровского, который многократно расписывал, что происходило, как происходило, сколько раз в кого он стрелял, из какого оружия, и даже в музее современной истории сейчас можно найти кобуру от его пистолета или другой пистолет, который, ну, и другого участника расстрела семьи Романовых. А что еще не ясно?
Ну, сейчас идет главным образом вопрос, стоит о том, подлинны ли останки, обнаруженные под Екатеринбургом, не было ли там какой-то фальсификации или доли фальсификации, потому что то, что касается расстрела царской семьи, здесь более или менее все ясно. С точки зрения формы, конечно же, это было зверское, жестокое убийство, в том числе несовершеннолетних девушек и совершенно неповинных служителей императорской семьи. С точки зрения правовой, это была казнь, потому что решение о расстреле принял орган государственной власти, Уральский областной совет рабочих и солдатских депутатов. Есть точка зрения, что приказ был отдан руководителями советского государства Свердловым и Лениным, но это не доказано пока документально, хотя это вполне возможно. Однако достаточно того, что решение принял Уралсовет, поэтому это была казнь. А с точки зрения духовной, ну, безусловно, любое убийство или казнь государя и членов его семьи являются ритуальными в том смысле, что это некий символ победы революции, уничтожения революции, того мира, который она считает отжившим. И это торжество того насилия, которое несет революция над прежними традициями, над верой, над старыми порядками. Но ни в коем случае, конечно же, нельзя превращать рассмотрение этого аспекта в повод для разжигания какой бы то ни было ненависти. Вот императорский дом категорически против этого, потому что часто со стороны тех людей, которые ставят вопрос о ритуальном убийстве, мы видим подтекст, что это совершили представители какой-то другой религии, которые, замаскировавшись, тайно вот произвели какую-то месть в отношении православного государя.
То есть антисемиты?
Ну, в том числе, да. Хотя есть точка зрения, что это были сатанисты, что это антисемиты, это все-таки более национальная ненависть. Да, есть религиозная ненависть. Кто-то считает, что это совершили иудеи, кто-то, что это не иудеи, а какая-то сатанистская секта. Но, как правило, конечно, это связывается в определенной степени с антисемитскими настроениями. Вот я хочу сказать сразу абсолютно точно, что императорский дом никоим образом не возлагает вину за это на еврейский народ, не считает, что это было какое-то специальное действие со стороны иудеев, то есть лиц, исповедующих иудаизм. Это было, конечно же, по сути своей сатанинское действие, оно осуществлялось воинствующими безбожниками, и вполне возможно, что некоторые из них не были атеистами, а знали, что Бог есть, но сознательно воевали с Ним и со всем, что воплощает Его на земле. Но это, конечно, было не ритуальное убийство в том смысле, как иногда это пытаются нам преподнести. Вот никакой ненависти не должно быть. Здесь четко надо понять и разобраться, изучить все обстоятельства. И то, что доказано, то, что, несомненно, подкрепляется разными источниками, свидетельскими показаниями и документами, то можно считать, безусловно, фактом. То, что происходит из области домыслов, тоже, может быть, гипотезы иногда имеют право исторические на существование, но самое главное, они не должны вдохновляться ненавистью и разжигать ненависть. Вот это самое важное. И в этом смысле Русская Православная Церковь очень четко, очень жестко пресекла все попытки навязать ей такую ненавистническую линию. А то, что надо рассматривать, конечно, есть множество разных фактов, мы знаем, но они иногда противоречат друг другу. Даже сами цареубийцы в своих воспоминаниях, иногда сознательно, а иногда, может быть, из-за того, что у них память им уже подводила, рассказывали эту историю по-разному. Существуют три версии записки Юровского, и в них есть некоторые различия. Это все нормальная работа, история, подобно следствию. Точно так же, как следователи разбирают, сравнивают показания, изучают те или иные источники, также историк должен действовать. А если мы впадем просто в фантазирование, то ни к чему хорошему это не приведет ни с научной точки зрения, ни с общественной. И в духовном смысле, конечно, мы только нанесем вред людям, а не...
Позвольте, я просто уточню вот в качестве резюме. Есть конспирологи, которые априори не поверят в любую официальную точку зрения, которая будет потом выдана в результате следственных действий, совещаний историков, круглых столов и всего остального. Есть Русская православная церковь, которая свою позицию уже давным-давно сформулировала. Тогда для кого это расследование будет?
Отношение церкви сформулировано в отношении царственных страстотерцев. Они прославлены в лике святых. Но сейчас главным образом, я еще раз подчеркну, речь идет о том, являются ли екатеринбургские останки мощами царственных страстотерцев, или это останки каких-то других безвинных жертв террора. Вот этот вопрос сейчас глубоко изучается на основании нового следствия. Патриарх Кирилл является гарантом честности этого расследования и объективности его, а окончательное свое слово церковь скажет на архиерейском соборе, может быть, на этом, может быть, на следующем, это уж как Бог даст, конечно, церковь будет принимать во внимание еще и такой вопрос, как согласие в обществе, потому что есть вопрос «что», а есть вопрос «как». Иногда люди, может быть, из самых лучших побуждений хотят навязать свою точку зрения и в результате отталкивают людей даже от некоторых правильных вещей. Вот церковь выступает за то, чтобы этого не было, чтобы общество сошлось в основном своем количестве на том, что эти останки подлинны или не подлинны. А фанатики есть всегда. Вы знаете, есть люди, которые пытались и церковь тоже загнать в какой-то тупик или в коридор, чтобы они согласились только с их точкой зрения. Такие были и с той, и с другой стороны. И со стороны сторонников, и со стороны противников. Но посмотрим, как они себя поведут теперь. Конечно, никакой фанатизм не приветствуется ни церковью, ни императорским домом. Надеемся, что они не будут играть большой роли, эти люди.
Спасибо. Это был Александр Закатов, директор канцелярии Российского императорского дома.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Умар Джабраилов намерен открыть музей современного искусства в Грозном. Проект будет не хуже музея Соломона Гугенхайма и галереи Тейт в Лондоне, обещает бывший сенатор. Экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов откроет в Грозном музей современного искусства. Он рассказал РБК, что планирует патронировать музей лично со своим фондом «Аванти Глобал» и надеется, что руководство Чеченской Республики выделит под проект землю и помещение. Цитирую. «Я обсудил эту тему с депутатом Думы от Чечни Адамом Делимхановым. Поддержку и понимание от него получил. Он должен обсудить этот проект с руководителем республики и моим другом Рамзаном Кадыровым», заявил бывший сенатор РБК. Джабраилов рассчитывает на субсидии со стороны республики и надеется, что музей выйдет на самоокупаемость. «Проект не столько затратный, сколько прибыльный, поэтому я не хочу, идти туда с протянутой рукой. Хочу привлечь к проекту фонд помощи детям обнаженные сердца, чтобы проводить благотворительные аукционы на чеченской площадке». Сейчас с нами на связи Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Джамбулат Вахидович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Музей современного искусства в Грозном, в Чеченской Республике. Как вам такая идея?
Ну, а что ж, идея как идея, нормальная идея. Чеченская Республика – это совершенно не чуждая современным веяниям искусства территория. Вот. Лишь бы это не было так запутано, как у Кандинского, скажем, да, или у Малевича. Кто-то в стиле там хэппенинга или оп-арта, или поп-арта. В общем, мы, конечно, ближе все-таки к классицизму, к академическому пониманию изобразительного искусства. Но, тем не менее, слушаю вас внимательно.
Я ровно поэтому и интересуюсь, потому что современное искусство очень часто ассоциирует имени с именами Энди Уорхола, с Малевичем, с Кандинским, тех, кого вы перечислили, опасаясь, что они будут представлены в этой галерее или в музее современного искусства. Современное искусство – спорное искусство, вызывающее искусство, если хотите, провокативное во многом. Вокруг него множество споров ведется, поэтому я интересуюсь, а насколько такого рода музей вообще может быть востребован в Чечне?
Ну, я не думаю, что господин Джабраилов настолько отошел от своих национальных корней и колоритов, что, наверное, что подразумевал под современным искусством обязательно, значит, вот такую далеко не всем понятную живопись, например, да, или изобразительное искусство, как мы с вами уже говорили, типа сюрреализма Сальвадора Дали, да, там, или того же Энди Уорхола. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о произведениях искусства, я почти уверен в этом, которые вызывают самые лучшие чувства в человеке, такие как милосердие, такие как созидание, такие как целомудренность и, так сказать, веру во все самое лучшее и самое красивое. И в чеченском народе в основе своей имеет место в сознании чеченского народа, в его культуре, в его орнаменте, вообще в его понимании изобразительного искусства всегда превалируют такие пространства, как патриотизм, благородство, мужество, женственность, притягательность, недоступность. Вот все эти качества, присущие пониманию искусства чеченского, войнавского, я бы сказал, и даже общекавказского сознания, которое очень похоже на сознание и восприятие мира русского народа, который также целомудренен в своем понимании искусства. Вспомните таких великих, как Вознесов, Суриков или Кустодиев. Образ кустодиевской женской красоты до сих пор воспевается лучшими авторами русской литературы.
То есть вы склонны полагать, что традиционное искусство, оно ближе чеченскому народу, нежели современное? Это я просто вот почему пытаюсь понять. Если, например, в Грозном будут расклеены афиши, только эту неделю полотна Энди Уорхола вот будут выставлены здесь, в Музее современного искусства Чеченской Республики в городе Грозный, очереди соберутся или нет на Энди Уорхола?
Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы собирались очереди на Энди Уорхола или Раушенберга или Дюшана, для этого, как минимум, нужно, чтобы этих людей в искусстве знали. Энди Уорхол, конечно, выглядит гораздо предпочтительнее, чем те, кого я называл. Это все-таки человек, который погремел гораздо громче, чем все остальные. Но, тем не менее, я не думаю, что будут какие-то большие очереди. Вот. Хотя и в искусстве Энди Уорхола можно извлечь определенную пользу для, так сказать, человека, чему сознанию не чуждо прекрасное, потому что Энди Уорхол порицаем не во всем, что он делал. Есть вещи, любопытные, заслуживающие внимания. Но что это захлестнет вот каким-то образом, будет такой глобальный интерес к таким художникам, как Энди Уорхол, скажем, да, или Раушенберг, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли это вызовет такой дивный интерес. Думаю, что если бы в музее современного искусства, а любое гениальное искусство, оно современно, будь то Микеланджело, будь то, так сказать, я не знаю, да кто угодно, Бенвенуто Целлини, будь то наш с вами любимый Суриков или Вознесов, будь то Роден, будь то Давид, нам как бы вот это классическое искусство, оно считается для нас современным, оно никогда не умрет для нас. Все, что вызывает в нас лучшие эмоции, оно современно. И я думаю, что, наверное, все-таки Умар Джабраилов имел в виду именно классическое, никогда не умирающее и вечно живое искусство, искусство гармонии, красоты и духа. И думаю, что вот если он это имел в виду, то тогда очереди будут.
Спасибо. Это был Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сейчас 14.59, коротко поговорим о движении.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
как замечали уже слушатели, сегодня в Москве все очень плохо на дорогах. 7 баллов, это при том, что сейчас 3 часа дня, и главные проблемы в центре сейчас. Там много, многократно встречается бордовый цвет. Что касается третьего транспортного кольца, то главные затруднения на севере, северо-западе, ну и северо-востоке. На внешней стороне, на севере традиционно и внешняя, и внутренняя стороны притормаживают. Что касается МКАД, здесь возле Ленинградки и внутренние, и внешние стороны притормаживают. Ну и плохо едет восток Московской кольцевой автодороги, и внутренняя, и внешняя сторона также. Больше, пожалуй, не успею, 15 часов новости.